Альбомы по пятницам.
Альбомы по пятницам.
Подкаст «Альбомы по пятницам». Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы — это Паша Борисов и Лера Лазарева.
Привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов, я его ведущий, музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Альбомы по пятницам», рассылки «Альбомы по пятницам», подкаст «Альбомы по пятницам» и все на свете, что может называться «Альбомы по пятницам». Со мной Лера Лазарева, музыкальная журналистка, ведущая телеграм-канала «Канал» и главный специалист в России, в русскоязычном пространстве по британскому инди, которое даже не знаю я. Лер, привет!
Привет, Паша. Ну, сегодня, надо, наверное, сказать с самого начала, выпуск у нас немного экспериментальный.
Он не экспериментальный, в нем просто все идет не так, потому что я нахожусь не в своей привычной студии, не своими привычными наушниками, не со своим привычным микрофоном, а в отеле в Стамбуле. Надо было повидать маму, а где еще маму повидать, кроме как в Стамбуле в наши-то времена. Но это не помешает нам записать сегодня целый выпуск про одного из моих самых любимых музыкантов, который на самом деле дохрена на меня сильно повлиял. И в эту пятницу, в прошедшую, он выпустил новый альбом, который мне понравился, он был интересный, я с удовольствием его послушал. И это Киран Хэбден, Фортет.
Yes.
Ты вообще любишь фортеты, Вер?
Так, ну, я должна сразу признаться, что у меня нет с ним такой тесной связи, как у тебя, я уверена, но, знаешь, для меня фортет, наверное, это тот человек, который представляет из себя образ такого бати электронной музыки, да, но бати в хорошем смысле, потому что музыка его очень доступная, то есть это не такая малослушабельная или порой даже неслушабельная музыка, как, например, у Аффикса Твина, но это в то же время не такая массовая электронная музыка, как, скажем, Карибу там или Маунт Кимби или там какой-то Джейми XX, то есть это была музыка человека, который всегда был открыт к чему-то экспериментальному, но при этом это не мешало делать ему музыку доступной, то есть открытой для массового слушателя. Да? Грубо говоря, было очень просто сказать кому-то из своих друзей, вот, есть новый трек фортета, послушай его, тебе, вероятнее всего, понравится, и этому другу нравилось. Очевидно, да, что у фортета огромная дискография, и в ней настолько много всего, что очень трудно говорить о ней как о чем-то, ну, скажем так, однородном, да, там есть влияние какие-то и гитарной музыки, и хип-хопа, и спиритуал-джаза, не знаю, какого-то крауд-рока, в общем, чего там только не было за это все творчество. Это абстрактные композиции, как мне кажется, но в то же время они очень мелодичные, они тонально приятные. Поэтому я мало знакома, да, опять же, со всей богатой дискографией Кирана Хэбдена, но я вижу в ней какую-то эволюцию. Я думаю, что ты в ней разбираешься наверняка чуть лучше, чем я.
Я услышал, мне кажется, впервые Кирана году 2010-м, может быть, чуть-чуть раньше, примерно вот в то время, когда, знаешь, когда все начинали говорить про Burial, когда, не знаю, Том Йорк что-то там делал какие-то ремиксы с фортетом, общался с ним и как-то его продвигал. Я узнал про этого музыканта и такой, его надо изучить. И вообще он довольно интересный чувак, он как бы британец индийских корней, у него прекрасная мама. Есть хорошая история про его маму. Когда мой друг Илья Красильщик с моим другим другом Владимиром Цибульским и вместе со мной тоже, мы поехали все на фестиваль Flow году в 2016, мне кажется. Они оставались в отеле Hilton. И это был тот же самый отель, в котором останавливались многие музыканты. И примерно в 2 часа ночи, естественно, на этом фестивале выступал фортет. А еще на этом фестивале выступал Floating Points, Сэм Шепард, тоже, в принципе, дружбан Кирана. И ребята выпивали вместе в фойе уже часа в 2 ночи после фестиваля. И рядом с ним выпивал какой-то чувак. Они не поняли, какой-то чувак в очках. Они не поняли, кто это такой, но что-то с ним разговаривали. И разговорились. В какой-то момент он им предложил печеньки. Они спросили, что за печеньки, а чувак... Это, естественно, был Сэм Шепард. Естественно, это был Floating Points.
Да, да.
Чувак протянул печеньку и говорит, это Кирану мама передала печеньки.
Че? Да, вот это, конечно, неожиданный поворот событий.
Я не знаю, честно говоря, съели они. Я не помню, съели они эти печеньки или нет, но тот факт, что Кирну мама на конфетуры дает печеньки, это очень прикольно. Да. Откуда он взялся? Во-первых, он взялся из одной хорошей школы на юге Лондона, в которой учились, например, Уильям Беван, известный нам как Бёрил. И он учился буквально вот вместе с Кираном. Я не помню, они старше или младше, но где-то они пересекались. Они знали друг друга со школы. Вот, это вот важный момент. А еще в этой школе учились чуваки из Hot Chip. А еще в этой школе учились все участники группы XX. То есть это такая жесть. Школа, где, видимо, они про это рассказывали, что там был просто очень хороший преподаватель музыки, который, ну, типа, как бы давал ребятам, ну, всем, знаешь, такую свободу, да, то есть, типа, занимайтесь чем хотите. В школе Кирен играл в группе Fridge, мне очень нравилось это название, такое, холодильник.
О, вот это я помню, да-да-да-да-да, знаю такое прошлое. Это, кажется, была какая-то буквально чуть ли не построковая группа, да, то есть там было что-то очень похожее на Тортуа, да.
Да, да, это была ровно пост-рок-группа. Есть ее записи, она, в принципе, прикольная. Есть там фотографии Кирена с гитарой. Ну, то есть, как бы он здесь занимался музыкой. Потом, когда, соответственно, ребята все разъехались куда-то там, пошли в колледжи и стали заниматься своими делами, группа распалась, Кирен стал такой, типа, прикольно, у меня есть компьютер, можно попробовать сделать что-то с компьютером. Это все было конец 90-х, начало нулевых, и он, наверное, он интересен тем, что если, да, вот Аффикс и многие другие музыканты, да, они все делали... Это синтезаторы, это какие-то сложные штуки, это много достаточно аппаратуры, да, то вот, наверное, я бы назвал несколько музыкантов, которые были такими, знаешь, пионерами электронной музыки, именно которая делается внутри компьютера целиком от начала до конца и полностью. Mm-hmm. Вот. То есть это не Prodigy, которые все делали на железках, да, на железных сэмплерах, а он такой, типа, мне ничего, кроме компьютера и Pro Tools в данной ситуации, там, или там, я не знаю, не помню, в чем он работал изначально, потом это был Ableton, потом какие-то другие программы. Вот мне ничего, говорит, больше не нужно. Вот это вот все, и это все происходит внутри как бы компьютера.
Максимальный, да, минимализм, да. Аскетизм, да, да. Вот такой подход. Угу.
Да, давай послушаем. Я узнал Кирена именно на альбоме There is Love in You 2010 года. И примерно в то же время, мне кажется, я послушал, по-моему, тогда же выходил в Flying Lotus, у него тоже был потрясающий альбом. И для меня они были где-то вот абсолютно в одной категории. То есть я слушал их как mm-hmm. людей, которые делают не умс-умс электронную музыку, а электронную музыку, от которой у тебя душа разворачивается. И это было прям прекрасно. Oh. Я не знаю, у меня все песни отмечены, по-моему, на этом альбоме. Я очень люблю. Давай послушаем немножко, ну, первый трек Angel Echoes. Мне кажется, я слышал этот трек тысячу раз, и живьем его слышал тысячу раз, как он его играл, и очень много раз был на фортете. Мы потом отдельно еще это затронем тему.
Это каждый раз я очень красивая. Просто
такой, вау, да.
Очень красиво. Я понимаю, понимаю, да, твои эмоции, твои впечатления. Я, насколько поняла, There is Love Inside of Me, да, кажется, этот альбом называется There is Love in You. Точно, простите, да, пожалуйста. В тебе любовь, да, не во мне. Насколько я понимаю, это самый популярный, наверное, или это скорее так, коммерчески успешный альбом фортета, его... вот начиная...
Я бы назвал его основополагающим альбомом фортета. Угу. Он стал для многих первым альбомом фортета, потому что до этого были интересные записи. Everything Ecstatic, прекрасная запись. Rounds, очень-очень интересный экспериментальный альбом, который, наверное, ну, поставил его какую-то карту, да, какую-то определенную, что про него узнали. Вот.
Знаешь, у меня почему-то вот именно ранее его творчество, оно как-то крепко ассоциируется вот с каким-то даунтемпом, мидтемпом, то есть с какой-то музыкой, которая в чем-то, возможно, похожа на Bonobo, да, то есть на какую-то электронику, которая сама по себе очень такая мягкая, знаешь, то есть сэмплы здесь, они буквально вкраплены вот в эту остальную мелодию, да, здесь у нас нет отдельного такого, что у нас есть какой-то ритм и есть поверх него сэмпл, то есть здесь все, оно как будто бы звучит очень однородно и гармонично.
он про это очень интересно рассказывает сам. Он считает себя, вот я нашел какое-то интервью его примерно 2010 года, и он рассказывает, что он считает себя, ну, как бы хип-хоп продюсером, да. Когда его интервьюер говорит, а что вы думаете про Джей Диллу, он говорит, типа, блин, Джей Дилла – это вот то просто, что мне нравится в музыке, да, или там, или DJ Shadow, да, они оба, там, естественно, такие хип-хоп-продюсеры. Концепция такая, что до, там, наверное, DJ Shadow, да, примерно, да, до вот этого всего, как бы, что такое был рэп, да, ты берешь какое-то количество, ты берешь бит и сэмпл, да, и в целом все, да. Вот,
да,
да, может быть, у тебя, да, у тебя начинается как бы припев, у тебя может быть чуть-чуть другой бит и, возможно, другой сэмпл. Может быть, еще 2-3 сэмпла, да? И Shadow, и Jay Dilla сделали такую вещь. Они такие, типа, окей, прикольно, хорошо, нравится, да? Но мы сделаем вот эту вот концепцию сэмпл и бит. Один сэмпл, может быть, 2, может быть, 3 сэмпла, да? Какое-то, ну, какое-то заметное, да, штука. Мы сделаем ее одним, грубо говоря, аккордом в нашей композиции.
Красиво,
и
да.
И потом
да,
я... из десятков вот таких вот штучек мы сделаем целый трек. Вот. И угу. Фортет говорит, типа, мне, говорит, он, рассказ... он потрясающе рассказывает про музыку. Есть очень интересный подкаст «Hanging out with audiophiles», в котором Кирен там часа 3 примерно рассказывает про свое музыкальное мировоззрение, про то, как устроена музыка в его понимании, про то, что ему нравится в музыке. Он фанатичный крейт-диггер, он все время ищет какие-то странные вещи. У него куча, огромное количество у него сэмплов, которые используются в его музыке. Ты, во-первых, никогда не узнаешь, откуда они взяты, потому что ну, это довольно редкие вещи. Это какие-то штуки, которые находят на развалах. Это зачастую индийская музыка, он очень много ее изучает. Да? Какое-то, ну, какие-то странные записи, из которых он берет кусочек и потом, не знаю, там... как-то его с ним что-то делает.
Ну вот знаешь, что самое интересное, когда я думаю о Фортете, у меня, помимо того, что он вызывает ассоциации с какой-то минималистичной музыкой, вот примерно с чем-то таким, что мы только что услышали на этом альбоме 2010 года, он у меня ассоциируется еще и с танцевальной электроникой, то есть откровенно танцевальной музыкой, в которой есть и хаус, и какой-то UK garage, да, то есть что-то буквально включаемое вот на больших фестивалях.
Самое смешное, да, что он реально, вот сейчас, вот мы сейчас послушали эту музыку, да, классно все, не знаю, можно послушать любой трек с его любого альбома, и ты, в принципе, услышишь, ну, что-то похожее, да, есть гораздо более танцевальные вещи, да, конечно, есть больше, там, такой прям умц-умц-умц, на том же самом альбоме, это Love and You, буквально следующий трек уже гораздо более танцевальный, вот, чем, чем вот эта вот медитативная вещь, но при этом, как бы, это не мешает Кирену, будучи, вот ты говоришь, Бонобо, да, я был на рейвах Бонобо, да, я был на, который он устраивает, вот пойду сам скоро в... апреле, на очередной. И как бы то, что он играет вот на диджей-сетах, очень сильно отличается. У Фортета такая же тема, он довольно сильно отличается, когда он играет что-то как диджей. И вот у него была такая концепция, он же очень много диджеил в клубе Plastic People. Это один из таких немногих клубов в мире, да, где люди приходят туда строго послушать музыку. То есть, как бы не просто потусить, да, а довольно вот прямо вот тут люди такие, типа, не, нам... То есть, как бы, это клуб, где можно, наверное, найти людей необдолбанных вообще, вот целиком. Вот весь клуб, и в нем не будет ни одного обдолбанного. Да, это редкость в случае техно.
Я только хотела добавить, да, что не употреблять вещества, а именно пойти вот за каким-то конкретным артистом, который просто играет именно в таких заведениях.
Да, и Кирен играл в Plastic People, там, это небольшой клуб, человек, может, на 200, может быть, на 400, я не помню точно. Я был там один раз, он закрылся в 2015, и я был где-то под конец, ну, там на какой-то случайной вечеринке был. Я не буду сказать, что была классная вечеринка, но клуб ничего выдающегося, это просто комната, в которой был один фонарик, там очень темно и просто очень хорошая аудиосистема. Вот, и Кирен там играл, типа, ну, по 5-6 часов, и ему было просто интересно какие-то сеты выстраивать, и он начал делать свою, он делал свою музыку такую, чтобы она была... интересно вставала в сеты в Plastic People. А в Plastic People ты вот как бы, если в обычном клубе, если ты будешь ставить прям такое техно-рубилово, ну, чужое какое-то, естественно, а потом поставишь немножко джаза, то люди такие, типа, да? А в Plastic People это было нормально, да? То есть, как бы, ты мог поставить 5 подряд песен каких-то там странных, медленных, люди такие, о, красиво, классно, клево. Мне кажется, просто там были другие наркотики, они просто дули все.
Да. Есть один нюанс.
Да, то есть, как, на самом деле, это же влияет, да, действительно, какое что-то, что ты именно употребляешь. Вот, и он когда диджеил в Plastic People, он думал, вот я сейчас пишу новый альбом, вот про There Is Love On You, он именно так говорил, я пишу новый альбом для того, чтобы у меня были треки, которые хорошо бы вставали в мой сет, то есть, которые сочетали бы и экспериментальность, которая ему нравится безумно, и вот это вот, как бы, и все равно у них было чувство какой-то энергии, да. И это его воспитало, и это привело его к тому, что он вот стал выступать, ну, как бы на качеле. Он один из... Он скрывал качелу в прошлом году. Я не могу в это поверить.
Это, да, это очень странно. Знаешь, я когда просто вот собираю в голове все отрывки информации, которые я знаю о Кирани Хэддоне, да, то есть вот он делал какую-то спокойную минималистичную электронику. Потом, например, я знаю, что еще году в 2003, может быть, 2002 он выступал какое-то время на разогреве у Radiohead, на минуточку, извините, да?
Да, то есть, да, вот да, просто да, да. Как раз Том Йорк его очень любил и таскал его, да.
Какая-то большая связь, особенно после того, как Radiohead выпустили Kid A, да, мы прекрасно знаем, что они ушли в электронику, за которую многие хейтили, но вот Fortet в то время вписался как будто бы просто идеально, вот как будто бы показав своей вот этой музыкой, что есть абсолютно новый курс, да, что не обязательно делать электронику такой вот минималистичной электронной, как мы привыкли, да, что можно в нее вставить гитару, и точно так же, наоборот, можно в электронику, что, в гитарную музыку добавить электронику, как это сделали Radiohead. Но вообще, вот я просто думаю о том, какие влияния еще оказались в его музыке, да, в его творчестве. Опять же, мы знаем, что Fortet сотрудничал с Томом Йорком. Мы знаем, что, например, он продюсировал каких-то музыкантов абсолютно как будто бы далеких от электроники. То есть я, например, помню, что он делал альбом Амара Сулеймана. То есть человека, который нацелен максимально, да, вот на неэлектронную музыку, да, ну или электронную, но немножко в другом формате, не таком, как мы привыкли, то есть буквально восточные мотивы и абсолютно как будто бы другой культуры. Это очень странно. И это так круто, что, знаешь, мне это все кажется каким-то, ну, извините за такое метафоричное немного сравнение, ну, лоскутным одеялом звуков. То есть это буквально такой набор всего, что он в своей жизни нашел, да, что он откопал, что ему понравилось, он это потом старается как-то воссоединить. И вот самое интересное, как гармонично у него это получается, потому что когда ты слушаешь любой вообще трек Fortet, ты точно знаешь, что это Fortet. То есть ты абсолютно точно знаешь, что это его стиль. То есть он настолько хорошо выделяется.
Мне он как... Вот если говорить про него как диджея, то это он диджей довольно странный. Я был на его диджей-сетах больше, мне кажется, 20 раз точно. Я думаю, что ближе к 30, а может быть,
больше 30. Жесть.
Это артист, на которого я был больше всего раз. Это артист, которого я встречал как лично, да, как где-то на него натыкался гораздо больше раз, чем на кого-либо в принципе. Я встречал его в барах, я встречал его где-то там, не знаю, на фестивалях, стоял с ним в одной очереди. Пару раз пожал ему руку, сказал спасибо за музыку. Вот, он очень добрый, очень отзывчивый человек, такой довольно приятный. Вот. И когда он всегда рассказывает про музыку, вот это хочется, знаешь, я очень люблю, когда люди рассказывают про музыку с горящими глазами, и ты чувствуешь это. Вот он ровно так рассказывает. Он, еще у него интересный был рассказ про его метод. Он такой говорит, что вот, понимаете, вот есть классическая музыка, да, там все время все меняется. Он говорит, я когда слушаю классическую музыку, я, говорит, я хочу взять один кусочек, который мне понравился, зациклить его и слушать. И такой, вот давайте вот здесь остановимся и здесь послушаем. Пока вот оно по кругу класс. Будет. И типа ему вот это дико интересно. Как диджей он довольно эклектичный и не очень похож на его, вот свои альбомы, потому что я был на многих вот диджей-сетах, и они, некоторые из них, это просто был такой тупой рейв абсолютно, в который он, не знаю, дропал ремикс на Рианну, да, потом я был на его диджей-сете, когда он играл вместе с Скриллексом и Джейми XX в клубе на 400 человек, это было как раз там, когда локдаун, это был сентябрь 2021, вот сейчас вы будете видеть, как это все было, и немножечко слышать, и в какой-то момент он просто поставил Prodigy, Smack My Bitch Up, да, это было весело.
Класс, это было прикольно. Да, я представляю.
Вот. Вот, то есть он. Ну, и каждый раз ты вообще не знаешь, чего от него ждать, потому что я был на его диджей-сетах, которые были абсолютно эмбиентными. У него был момент, когда он пытался понять, как хорошо, как ему выступать живьем, что делать живьем, потому что, ну, как бы он говорил, что он не может играть эту музыку, так как ее играет, допустим, Паноба, да, или как Крибу. Крибу группа. А он как бы он играет живьем, все то, что он сочинил в студии, он воспроизводит это живьем. Кирен говорит: я не могу так. Я просто типа, я диджей, в общем-то, по сути. Вот. И он диджеет. Но он придумал какие-то прикольные штуки. Я был на его концерте в 2013 или 2014 году, не помню точно. И он кидал в толпу очень большие такие шары, которые, когда ты, ну, они, не знаю, 4 метра в диаметре, да, ну, большие, прям, ну, гигантские, знаешь, как зорбы какие-то, такие огромные, да. Вот. И как когда ты его как бы ударяешь, да, он меняет цвет. А там,
о,
ну, там какая-то,
блин,
лампочка
как круто.
Внутри. Да, это было потрясающе. Потом он начал играть, вот у него было несколько шоу таких с световой инсталляцией из десятков тысяч лампочек, подвешенных на веревке, такой, на веревках. И ты как бы ходишь на танцполе вот между этими между этих лампочек, да, и ты как бы такой типа, вау, вот, вот сейчас можно увидеть, как это выглядит, вот примерно вот так вот. Вот, это прям,
да.
Это, и ты находишься, и ты, вот, я был в этой, я знаю, это фотография с концерта, на котором я был, это типа...
Ну, знаешь, вот действительно не каждый, да, диджей сможет организовать свое выступление так, чтобы это не выглядело как... Тип стоит за пультом и просто предлагает всем слушать его музыку, и все танцуют, да? То есть, чтобы это была какая-то интеракция, чтобы это было какое-то взаимодействие с публикой, не просто, да, в тех моментах, когда идет какой-то дроп, и ты ждешь, когда же вот он будет, и ты начинаешь танцевать более активно, а по мере вообще всего выступления.
Да, очень интересная тема коллаборации Кирана и вообще, как он... работает с другими людьми. У него как бы его почта известна довольно много кому. Вот. И, к примеру, собственно говоря, как, ну, не началась карьера Скриллекса, да, как началась их дружба со Скриллексом. Они с Скриллексом знакомы там, типа, давно, вот, так, лет 10, как минимум. Вот. И они типа дружат, коллаборируют, много играют вместе, много выступают вместе. Не потому, что они типа в дабстеп там делают, да, а просто потому, что Кирану интересно с ним работать. И они записали гору треков вместе. А началось все это с того, что Скриллекс такой довольно так скромненько: блин, ну я напишу Киру, но может быть он там типа что-то, может мне ответит.
Может он заметит меня, да.
Да, да, и он типа такой: о, прикольно, клево, клевый чувак, надо треками обменяться. Прислал, тот ему прислал какие-то, ну, какие-то демки, Кирин такой: прикольно, поработаю, загрузил себе там в Ableton, наверное, что-то там накинул, прикольно, выпустили.
Класс, вот.
И,
класс.
И потом он делится, еще прикольная тема, когда он делает какой-то хит, да, он сделал относительно там недавно, выпустил трек под названием Looking at Your Pager. Это какой-то...
Ой, да.
Да, это был потрясающий трек.
Это вообще который... отличный трек.
Да, сейчас мы его послушаем. Вот, а самая фишка в нем была в том, что его как бы в какой-то момент, вот его просто, он его дропал везде абсолютно, где можно, на всех вечеринках, потом его стал дропать... типа Джон Хопкинс, потом его стал дропать, не знаю, сам Скриллекс, еще кто-то, еще какие-то люди там. Я был на сете Floating Points, где Floating Points ставил этот трек. То есть, знаешь, типа, трек разошелся под танцполом, и только потом он его зарелизил. Давай послушаем, прикольный трек. Самое крутое в этом треке, что он не наваливает бас, а он так типа чуть-чуть. И нормально.
Да.
И ты сам уже додумываешь, как он там должен быть.
Ты знаешь, наверное, вот с этих треков я как-то прям влюбилась, скажем так, в творчество Фортета. Хотя, кажется, этот трек он выпустил в итоге под своим собственным именем, да, точнее, даже под инициалами KH. Я помню, что примерно во время выхода этого трека был еще зарелизен другой трек, он назывался «Only Human», тоже очень похожий вот по вайбу, да, по какой-то атмосфере. Там был сэмпл Нелли Фуртадо, я совсем недавно об этом узнала, который буквально тоже стал каким-то фестивальным таким бенгером, что ли. И вот с этого момента я начала, наверное, ассоциировать Кирана именно вот с чем-то танцевальным.
Ну, он всегда, мне кажется, был прям типа танцевальным, потому что с этого все началось. Просто это реально тот феномен, когда его музыка, его релизы типа официальные, скажем так, да, ну, действительно сильно отличаются. Давай к новому альбому. К новому альбому Киран подошел в очень интересном статусе. Вот он буквально... Ну, во-первых, из-за того, что он постоянно сейчас диджеет с Скриллексом и либо Фреда Гейном, которого не могло существовать без Кирана. Никогда.
Да.
Вообще просто нет шансов, да, чтобы они много работали вместе, у них дохрена совместных работ, они постоянно диджеют вместе. И как бы, и естественно, что для Фреда это какой-то образец для подражания. Вот этот чувак, который не похож на Рикардо Вилалобоса, да, он не похож на, пардон, на Бьебосса, да, который сидит вот в берлинском техно, да, такой, погнали вперед, да, а который сидит дома, и которому просто, который задрот, да, которому просто нравится, нравится электронная музыка, да, таких, их достаточно, это вот признак британской какой-то электроники, да, там, Scream такой же абсолютно, да, он, и там его там, вот эта культовая обложка его первого альбома, где он стоит в такой футболке в углу, она довольно это показывает, что это люди, которым просто интересно, дико интересна музыка, но не то, чтобы они, как бы, они не то, чтобы прям тусовщики.
Ну да, то есть они, откровенно говоря, не связывают музыку с местом, где они ее воспроизводят. Они воспроизводят ее в первую очередь на своем компьютере, да, она играет да. у них в голове, она более камерная. Возможно, она изначально даже не предназначена для танцпола, но вот просто любовь к такому ритму, наверное, к такой электронике, она вот делает ее довольно подходящей для этого. А как уже происходит контекст, это уже каждый решает для себя сам.
Бёрриал довел эту концепцию до абсолюта, потому что он даже не выступает. Они, естественно, они, естественно, у них есть совместные треки, они тоже вместе работают, они тоже друг с другом знакомы. Я рассказывал со школы, до такого уровня они друг с другом знакомы, что долгое время, пока ну, не стало известно настоящее имя Бёрриал, был, скажем так, уверенный слух, что это Киран.
Все ясно.
Вот, да, и забавно. К этому, значит, вот, вот благодаря тому, что он стал закрывать Коачеллу, да, ну, он закрыл Коачеллу, стал хедлайнером Коачеллы довольно случайно, потому что в первом вечере это был Фрэнк Оушен, у него там что-то не в первом уикенде это был Фрэнк Оушен, у него не зашло, там проблема, был большой скандал с довольно провальным выступлением, которое не получилось. А на следующем уикенде Скриллекс, Фред Эгейн и Киран вперед. Фигачат на 100 тысяч человек. И это удивительно, это не то, чего ты ждешь от человека, который играл в клубе на 150, и, в общем, не то, чтобы собирался из этого клуба, из Plastic People, когда-либо выходить. И он, как бы, при этом, что ты ждешь от этого человека? Вот я читал с ним интервью, в котором его в Guardian говорят, ну, типа, Киран, вы же там, типа, сейчас, наверное, самый, ну, модный диджей. Как бы, как вам это круто? Он такой, ну, это не продлится долго.
Нифига себе, то есть он вот какой-то, да, приземленный, или он не особо доверяет тому, что...
Угу. Он прекрасно, класс, он просто прекрасно понимает, что это ненадолго, что это такое, ну, как бы случайность. Смешно, что дети думают, ну, типа, дети, которые узнают там его через Фреда, наверное, да, они такие, типа, о, спасибо Фреду Гейну, что он показал мне интересного музыканта. Открыл.
Они думают, да-да-да-да-да, что он был главным, а этот так подсобил.
Знаешь, как был мем про этого, про Канье Уэста, который подтянул молодого... популярного, молодого перспективного сонграйтера по имени Пол Маккартни на песне с Рианной, помнишь? For Five Seconds.
Да-да-да-да-да. Немножко помог ему, так сказать, пробиться.
Да. Давай послушаем первый трек с его нового альбома под названием Loud. Честно говоря, мечтательная электроника в духе классического фортета, вот как раз ровно с альбома, который мы слушали до этого. Очень-очень-очень-очень похожий трек. Но идем дальше. И что мы слышим дальше? Мы слышим песню «Gliding Through Everything», которая звучит вот так. Ждешь бита? Бита не будет.
Это какой-то прям максимально каноничный минимализм. Вот эти, знаешь, его звоночки характерные, которые вот прям по ним ты сразу узнаешь, что это трек фортета, они здесь вот прям так красиво накладываются на все вокруг.
Про колокольчики там прикольная история, что Карибу и Floating Points подарили Кирану особенный синтезатор, и какой-то такой... он довольно прикольно выглядит, и ты на нем играешь, он выглядит как такая деревянная чаша, и он сделан, и на нем такие контактные, металлические контакты. Ты нажимаешь на них, и там получается звук. То есть это там нету классического пианино, вот, ну, клавиш, ничего такого. Вот, он довольно прикольный. А просто это интересный случай Кирина, потому что он не то чтобы много угорает по железу. Ну, то есть у него там есть какие-то драм-машины бывают, но вот есть известная действительно картинка, где он после записи одного из альбомов, по-моему, это был New Energy 2017 года. Вот он выложил в картинку в Твиттер такой, типа, вот, это оборудование, на котором я записал свой альбом. На картинке у тебя ноутбук, пианино, клавиатура простая, да, аудиокарта и колонки. То есть ничего, то есть, как бы нет никакого оборудования.
Это прям супер музыкальный аскетизм, наверное, вообще в идеале.
Ну, при этом это на самом деле не так, он много записывает синтезаторов разных, много чего делает, у него есть какие-то сэмплы, чаще всего, если ты слышишь какие-то вот эти колокольчики, у него интересные, то, что он где-то нашел, зациклил, обработал и стал очень-очень сильно переться, вот его творческий метод – это найти кусок, который ему дико нравится, который не звучит так, как будто вот когда ты зацикливаешь что-то, да, и слушаешь его бесконечно, и тебе не кажется, ты не чувствуешь шва, и тебе нет ощущения, что это петля. Тебе кажется, что это все время что-то новое. Вот его задача в музыке именно найти вот такие вот моменты, и это очень прикольно, когда у него получается их находить. Давай еще послушаем трек «Skater», потому что я не могу не послушать трек «Skater», потому что я скейтер.
Это смешно, потому что первый трек, который я обозначила как любимый в этом альбоме, был именно этот. И когда я зашла, чтобы поставить ему лайк, я посмеялась с названием, потому что, ну, все ясно.
Погнали. Очень красивый трек, и он очень похож на то, что Кирн делал когда-то очень давно, вот как раз на альбоме Rounds. И
это, по-моему, 2003 год, да, или это прям какой-то год, очень ранний.
Да. Когда он довольно часто играл на гитаре, и он про гитару интересно говорит, он хорошо играет, ну, как бы умеет играть на гитаре, не что хорошо, не хорошо, ну, умеет, владеет инструментом, и он очень прикольно говорил про гитару, что, говорит, вот когда я беру гитару, ну, вот я, в общем, знаю, что я могу из нее сделать, да. То есть она не удивит меня. Я наиграю как-то, она будет звучать, ну, как гитара. Да? Я, говорит, ее использую, конечно, ну, потому что мне иногда кажется это прикольным. Но в целом, говорит, мой подход к музыке такой, что я хочу найти что-то новое, что не звучит так, как тебе кажется привычным. Вот. И это, ну, это довольно прикольный подход. Но вот иногда вообще хочется просто, чтобы была гитара.
Если в этом треке немного приглушить вот этот бит, да, если убрать вот эту электронику, которая появляется где-то в середине, я бы просто, если бы мне сказали, что это создала какая-то молодая DIY-группа из какой-то глубинки, я бы поверила. Вот потому что здесь вот эти гитары, они настолько нестандартно выглядят, но при этом, когда появляется электроника, ты сразу же понимаешь, что...
Да. А вот тот трек, который мы слушали, тот трек, который называется «Gliding Through Everything», который мы слушали перед этим, он похож на... Кирин недавно выпускал, там, пару лет назад, он выпускал работу под названием «Parallels». Это на самом деле набор его очень старых записей, которых он записывал типа до буквально вот фортета еще, когда-то очень-очень давно. Да, и они там, ну, довольно такие протяжные, эмбиентные записи, которые отсылали к тому, что он делал в группе. Вот, и то есть вот, и мне кажется, что весь его вот этот вот новый альбом Free, он рассказывает, наверное, всю историю Кирана как музыканта, что ему интересно в целом, что ему нравится делать в музыке. Вот. И вот, здесь, кажется, каждая его сторона отражена.
Не зря вот буквально сама обложка отображает вот эти все влияния, да, обложка, которая состоит из множества каких-то маленьких разноцветных прямоугольничков, каждый из которых содержит какую-то непонятную структуру, текстуру, и вот это все как будто бы те самые влияния, да, если мы представим, что фортет синестетик, возможно, он синестетик, я не знаю, то есть связывает музыку, звук... Да, связывает звук, например, с цветом, да, или с чем-то еще, то есть с каким-то осязаемым чем-то, шершавым, гладким и тому подобное. Вот фортет, он здесь буквально все это прям показывает, как на ладони, все свои влияния.
А еще он, ну, как бы, еще если вы говорите просто о том, о, как бы, о его роли, да, о том, зачем он, как бы, как он делает всю свою музыку и какую роль он выполняет в современной музыке, вот мне, конечно, безумно нравится, что он, ну, он куратор во многом, да, и это человек, который курирует других звезд, да, с которыми он, которых он подсвечивает и показывает, давайте ко мне, давайте, вот вы классные, да. У него есть потрясающий плейлист на 182 тысячи лайков, в котором 2000 треков.
Да, действительно, там более 24 часов музыки, ну, то есть хватит на несколько рейвов.
Там это бесконечный плейлист, и он в него просто добавляет по принципу, что прикольный трек, надо добавить плейлист. Прикольный трек, надо добавить плейлист. Я из этого плейлиста узнаю новых музыкантов. Допустим, классного электронщика Хегапа Чапаряна, да? Классную электронщицу Клой Робинсон, многих других. Вот, кстати, он недавно добавил трек Good Morning Captain Слинта. Видимо, послушал наш подкаст.
А я слышу прямо, точнее, я вижу прямо под этим треком другую группу Dog Unit, которая тоже очень интересная, инструментальная. Вообще, то есть я когда вижу сейчас эти влияния, это все представляет из себя какой-то гигантский набор влияний, такая эклектика, прям никогда не подумаешь, что это он.
Он является каким-то входом в мультивселенную, как бы современной, интересной, ну, не электронной, как бы, музыки не песенной, да, наверное, да, в первую очередь. Хотя у него там есть песенная музыка, в этом плейлисте довольно много. Но все-таки он, те музыканты, с которыми он ассоциируется, они, ну, не совсем тех. Там Нина Кравец можно найти, у него, собственно, свои собственные треки там. Короче, классный плейлист, я очень рекомендую вам его добавить. Я не дам его название, потому что его название такое: «Три манго, три летающая тарелка, три ДНК, три
эмоции, сердечко». Эмоции, да, через каждую цифру. Мне кажется, много... даже цифра 3 вообще псевдоним. Здесь не значит цифру.
Да-да-да, у него там разных, куча разных псевдонимов. И он... Это человек, которому просто безумно интересна музыка. И он такой, типа, говорит: о, классно, появился Джон Хопкинс, надо что-то делать с Джоном Хопкинсом обязательно. И они выпускают что-то вместе обязательно, не какая-то там, не знаю, потом едут диджеять вместе. С Floating Points они постоянно диджеят. И вот это вот... вот... Это человек, который не устал от музыки. Он меня восхищает именно этим. И я на его альбоме слушаю вот эту вот искренность, искреннюю любовь к музыке, и ты понимаешь, что вот если бы он, допустим, не зарабатывал бы деньги музыкой, ничего бы не поменялось в его жизни вообще. Делал ровно то же самое. Просто, наверное, выпускал бы меньше альбомов.
Это очень впечатляющий подход. Мне понравилось, как ты сказал о нем как о кураторе, потому что я вспоминаю запись лайва, который произошел в прошлом году. Это был спонтанный концерт где-то, кажется, то ли в Нью-Йорке, то ли в каком-то парке, где выступал Фортет, Скриликс и Фред Эгейн. Ну, то есть такое в каком-то смысле культовое шоу. И мне очень понравился один из комментариев на Ютубе, который собрал больше всего лайков. Там было написано: Фортет как дядя, который следит за тем, чтобы каждый веселился сейфли, то есть безопасно.
Да,
это
да,
было,
да,
это
да,
было
да,
очень
да.
смешно.
Абсолютно.
Меня... Это, знаешь, это было очень забавно, потому что я это прочитала как раз в тот момент, когда Фред Эгейн начал крутить пластинку, знаешь, вот как каноничные какие-то видеокартинки, где диджей так делает, да, по пластинке, и тот так аккуратненько двигает его ручку, такой типа: нет, давай мы сейчас это не будем делать, давай мы прикрываем это для какого-то другого момента. Это было прям вообще потрясно.
С Фортетом связано много, на самом деле, историй в моей жизни. И, ну, самая ужасная история связана в истории моей жены. Потому что моя жена Оля, она очень любит Фортета. Мы с ней ходили на Фортета несколько раз. Много раз. Я бы даже сказал, мы с ней ходили на тот самый рейв. Вот, это было потрясающе, конечно, в маленьком клубе, когда... Ну, это прям... Это было нечто. Вот. И в какой-то момент мы пошли на Фортета, и ей стало очень плохо на концерте. Прям типа... Супер-супер, как бы она, ну, буквально начала, знаешь, как бы терять ощущение пространства какое-то, да. Потом, ну, как бы, ну, бывает, да, знаешь, что может быть там, знаешь, не знаю, обезвоживание, что-то такое, да. Мы были абсолютно трезвы, если что. Вот, это как бы, ну, я думаю, не нужно даже об этом говорить. Но, тем не менее,
для советчиков в комментариях.
Ну, да, мы ушли из концерта, ну, как бы, ну, бывает, что поделать, ничего страшного. Вот, потом, как бы, ну, у нас были еще билеты на Фортет, как раз на концерт, второй концерт вот с этими шариками. С очень красивыми, это вот в прошлом году было, мы должны были пойти на него, и играет трек, и у нее начинает вот то же самое абсолютно.
Жесть.
В итоге что мы выяснили, трек? Что есть... Сейчас, во-первых, я поставлю этот трек, а во-вторых, мы выяснили причину. Есть такая, есть как бы какой-то эффект, когда тебя... Ну, это индивидуальная реакция на конкретные низкие частоты, которые влияют на твой вестибулярный аппарат. И, грубо говоря, у тебя ну, ощущение... Твой мозг, он начинает сходить с ума из-за того, что ему кажется, что, ты, что у тебя пол из-под ног уходит. И на это влияет...
Типа, то есть как будто землетрясение что-то. Какое-то, да, буквально
ну,
происходит?
Ну, что-то такое, да-да-да. И это действительно... Причем жесть. У нее нет такой проблемы с другой музыкой, с какой-то другой.
Опасно, опасно, фортет опасен.
И мы не можем ходить, мы не можем пойти вместе на фортеты, это ужасно просто. Потому что он...
Жесть.
А это классный трек, он его ставит очень часто.
Давай, я готова, я приготовилась.
Да, давай. Вот, видимо, этот гул, то ли этот гул, то ли это сочетание гула с вот этим вот вокалом, да, оно как бы приводит ее в такое состояние. Причем она говорит, Оля говорит, что типа, да какой-то кошмар, мне нравится и трек, и фортет.
Мне почему-то, во-первых, этот трек напомнил как-то Бёриала, вот в целом, да, наверное, вот этот запущенный перевышенный вокал. Да, и здесь есть что-то такое вот прям откровенно эзотерическое. Вот этот вот гул, как будто бы это какое-то пение, какой-то шаманский ритуал, знаешь, вот да, что-то
да,
такое.
Есть такие вайбы, при этом это работает только ну, на живых концертах, а в записи она говорит просто, что просто, ну, как-то, ну, типа, не очень комфортно, но нормально. А вот именно живьем, когда это на большой акустике, это прям, ну...
Будьте осторожны.
Будьте осторожны, бывает и такое с музыкой. Я в восторге от нового альбома. Я прям, мне он очень нравится. Что ты про него
знаешь, вот я думаю, чтобы в контрасте сказать, вот особенно на фоне вот этого трека, который мы сейчас послушали, чтобы заверить людей в том, что музыка фортета может не только вот настолько агрессивно тебя, как-то на тебя влиять, что она также может делать тебя очень-очень хорошо, я не могу не отметить последний трек на альбоме. Я как-то упоминала его уже в одном из наших старых выпусков подкаста. Трек, который называется «Three Drums», то есть «Трое ударных». Он вышел еще в прошлом году, кажется, летом, и я постоянно слушала его, когда шла домой под закат солнца, и у меня с ним связаны абсолютно теплые воспоминания. Поэтому, если вы дослушаете этот трек, этот альбом до конца, обратите внимание на последний трек. Он сам на себя скорее обратит внимание. Это просто вообще потрясающая музыка.
Да, и на этом, наверное, все. Мы сегодня хотели поговорить только про фортета. Простите за то, что, наверное, голос не настолько идеально звучит. Разочаровали, это повторится.
Спасибо, что слушали нас, несмотря на все эти условия. А мы вернемся к вам на следующей неделе уже с новыми альбомами и, скорее всего, не одним. Спасибо
да,
и пока.
Да.